Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня сопредседатель Центрального штаба ОНФ, секретарь Общественной палаты Российской Федерации Александр Бричалов. Здравствуйте, Александр Владимирович.
Добрый день.
Давайте начнем с выборов. Готовитесь?
Лично я?
Ну, ОНФ. Лично вы, возможно, я не знаю.
Лично я нет. В качестве кандидата от какой-либо партии участие принимать не буду. Это в планы не входит. ОНФ, безусловно, что называется, в теме. Но не как организация и полноценный участник выборного процесса. Мы не являемся партией, мы являемся движением. Но через своих активистов достаточно много людей, которые входят в региональные штабы или просто сторонники движения, они будут участвовать в выборах в Госдуму 2016 года.
Знаете, ОНФ вы сами называете неким движением. Я привык мерить категориями силы. Так вот, если рассматривать ОНФ накануне этих выборов, то они представляют из себя как раз, ну, если не ведущую силу, то, наверное, близко к этому. Не «Единая Россия», а именно ОНФ.
Я, наверное, соглашусь, но измерять не вот в плане там мощности силы и так далее, а об эффективности. Если про эффективность, то за два последних года ОНФ действительно выдает конкретные результаты, причем не только системного характера, изменения законодательства, но и это наш принцип был, вникать в проблемы каждого человека, который к нам обращается. Вот в части эффективности я считаю, что мы здесь вне конкуренции даже с теми партиями, которые сейчас представлены на выборах.
Я к чему это спрашиваю? Чем вы будете отличаться от партии власти, например?
Ну, во-первых, тем, что мы не партия. Это очень важно, поскольку если отмотать чуть-чуть вперед, на 19 сентября, на следующий день после выборов, то мы будем видеть четкую картинку тех людей от партий, которые, как депутаты Государственной Думы, будут наделены большими полномочиями в силу Конституции и законов Российской Федерации. Таких полномочий и даже десятой части, наверное, ни у Общероссийского народного фронта, ни у «Актива», у людей, которые сторонниками являются, таких полномочий нет. Это первое, чем мы отличаемся. Но я понимаю ваш вопрос. Лидер движения Общероссийский народный фронт, президент страны Владимир Владимирович Путин, безусловный лидер. И здесь, конечно, в плане влияния с партийными структурами, даже, может быть, в каком-то смысле с правительством, мы, безусловно, конкурируем. Но конкурируем не только и не столько из-за того, что лидер движения Владимир Владимирович Путин, хотя это львиная доля, что называется, нашей эффективности и успеха, а конкурируем потому, что мы стараемся не затирать проблемы людей, мы поднимаем проблему и идем до конца.
Вообще удобная конструкция. Берешь, называешь себя движением, говоришь, что никакого отношения к партии не имеешь, настаиваешь на том, что пока слишком мало полномочий, соответственно, и ответственности.
Ну, де юра мало полномочий, де юра. Но де-факто Общероссийский народный фронт как движение является в соответствии с законом субъектом общественного контроля. И здесь вот два важных компонента. С одной стороны, наша работа убедила людей, многие десятки тысяч людей поверили, что действительно власть можно контролировать, особенно на местах. Но с другой стороны, об этом надо объективно говорить, то внимание, которое оказывает президент движению, оно, безусловно, является главным фактором успеха. Если бы не форумы, вот медиафорум только что закончился в Санкт-Петербурге, межрегиональные форумы, итоговые форумы с президентом, где любой гражданин, который попадает, конечно, на это мероприятие, может задать вопросы, вы это все видите, то, естественно, и у движения было бы не так эффективно, и не было бы такого влияния.
Я что, понять не могу, «Единая Россия» для вас конкурент или партнер, или кто?
Партнер и не только «Единая Россия». В настоящий момент среди членов региональных штабов и членов Центрального штаба Общероссийского народного фронта представители 22 партий.
Это я понимаю.
И это важно. То есть мы не прикручиваем себя идеологически или как-то еще к одной из партий. Да, у нас большая часть актива идет на выборы через праймериз «Единой России». Это их выбор. У нас нет никакой методички или каких-то рекомендаций. Вы знаете, если вы хотите в Госдуму 16-го года, идите через праймериз «Единой России». Нет. У нас есть сильные активисты из регионов, которые идут от других партий. На Кубани, Башмаков, от эсеров, «Справедливая Россия». У нас есть представители ЛДПР, КПРФ. Поэтому здесь скорее ОНФ, партнеры, но партнеры тем партиям, которые стремятся к улучшить жизнь граждан России.
Ну, за все хорошее против всего плохого.
Ну, выглядит, если упростить, то, наверное,
абстрактно,
так.
Выглядит абстрактно. Вот
почему?
Я о чем.
Нет, ни в коем случае. ОНФ, в отличие, я не буду тут сейчас называть партии, это организация с абсолютно конкретным выхлопом, как говорится, с абсолютно конкретным результатом. Не буду про самые тяжкие истории там, и называть губернаторов, которые под следствием находятся и так далее. Это тоже элемент нашей работы. Не то, чтобы специально губернатора да, там, посадить, но вот расследование по проекту «За честные закупки». Заканчивая абсолютно конкретными историями конкретных людей. И здесь нас в абстракции очень сложно обвинить. А вот партиям, наверное, это предъявить можно.
Несколько лет назад это была фишка «Единой России». Знаете, стратегия малых дел, если хотите. Там, где лавочки поставить, вот, пожалуйста, конкретное дело. Детскую площадку отремонтировать, конкретное дело. Этим очень гордились. А вы сейчас как будто бы эту историю приватизировали. Поэтому я и пытаюсь понять, с чем конкретно пойдет ОНФ, вот именно с этой стратегией.
А ОНФ не пойдет на выборы, еще раз, для нас, вот смотрите.
Ваши кандидаты будут так или иначе говорить, мы, если что, от ОНФ.
Да, каждый кандидат, которого мы поддерживаем, должен, на наш взгляд, опять же, это не некая, нет табу там или какой-то инструкции, он должен отвечать главным критериям. Первое, за ним должны быть конкретные дела. Вот если про лавочки, то пусть человек и выйдет и скажет, вот за этот период я там 10 лавочек покрасил или установил. Да, это звучит смешно, но у нас у многих партий и этого нет. Они забывают, какие программы в 2011 году значит, писали, утверждали, декларировали. Поэтому это первый критерий. Второй критерий – кандидат, который от ОНФ, он, безусловно, должен быть за Россию и за президента, потому что это президентское движение.
Против правительства все. Можно быть?
Ну, нет такого против правительства.
Ну как, подождите, ну,
потому
я
что...
поясню. Вот есть,
давайте.
Например, Титовское движение, партия, простите, что-то движение переключить. Титовская партия, где он четко обозначает, что мы, если что, за президента, но будем критиковать нещадно правительство, потому что нам не нравится то, что делает Медведев.
С такой формулировкой я сомневаюсь, что партия Роста, как она называется, да. наберет больше там 0,5. Объясню, почему. Нельзя вот так вот, правительство все там негодяи, давайте все полностью поменяем, придут кто-то, вопрос сразу кто, и все сразу станет по-другому. Ерунда полная. Правительство — это ведомство, это министерство, каждое министерство работает по-другому. Если объем есть претензий, там, допустим, к министерству умения, ЖКХ, и может быть в какой-то части объективный, то совершенно другая картина с Минпромторгом. Там за последнее время сделано многое, я не говорю уже там про фонды, которые финансируют предприятия и так далее. Поэтому я какую мысль хочу донести? Создать, кстати, многие партии по этому пути идут, и «Справедливая Россия», мы же видим, вот такой вот, знаете, на злобу дня, найди виноватого, вот Медведев виноват, и все правительство надо в отставку, это очень примитивно. Неужели мы думаем, что за там, прошедшие годы у нас вот такой избиратель остался на том уровне, когда такими общими лозунгами можно собрать там, какое-то ну, серьезное там, количество голосов? Да нет, конечно. Люди видят разницу. Вот я, как гражданин России, я вижу разницу в том, что было в 90-х началах, в середине, в конце и сейчас.
Я середину 90-х уже никто не помнит. А вот конъюнктура последние годы подсказывала, что лучше, наверное, в Российской Федерации в ближайшей перспективе не будет. И именно поэтому сейчас так много критических стрел в адрес правительства. Ситуация для них очень непростая.
Я не защищаю правительство. У нас претензий не меньше, а то и больше. Но они конкретные. Последний эпизод 27 ноября 2015 года. Активисты проекта «За честные закупки» встречаются с президентом и докладывают по ситуации с акционерным обществом особой экономической зоны. Неэффективность, и мы просили закрыть это акционерное общество. Владимир Владимирович дал поручение, счетная палата подтвердила все наши данные. Вот эта претензия, она абсолютно конкретная. Но нельзя говорить, министерство в связи с этим полностью не справилось, и давайте заменим в этой связи все правительство.
Ну, то есть вы не согласны с утверждением, что так или иначе руководитель отвечает за все происходящее в его ведомстве?
Безусловно, руководитель. Я не оспариваю позицию там, Титова Бориса Юрьевича и его коллег. Если они выбрали это как генеральную линию своей партии, ну, на здоровье. Я просто еще раз говорю, я не думаю, что это запрос людей, даже предпринимателей. Я только что общался 2 часа назад с одним предпринимателем. Он говорит, да мне ничего не мешает в России развиваться.
Про запрос людей. Вы же наверняка сейчас пытаетесь нащупать, на чем делать акценты, как продвигать своих кандидатов. Так каков он запрос, по вашему мнению?
Опять же, мы своих кандидатов не то чтобы сильно продвигаем. Запрос, вот здесь вопрос в точку. Общероссийский народный фронт – это как раз-таки про запрос людей. Мы вчера анонсировали форум, который будет, межрегиональный второй форум, который будет в Йошкар-Оле, Мариэл, 24-25 апреля. Вот у нас 1000+ конкретных эпизодов и ситуаций, связанных с жизнью в плюс или минус, больше или минус людей. Конечно, на первом месте было, есть и будет здравоохранение. На втором месте, я условно, без вот жесткой привязки к ТОП, второе место, это, конечно же, ЖКХ. Вопросов с капремонтом, ну и так далее, и так далее. Аварийное жилье, значит, с водой, ну, можно большое перечислить. Их огромное количество. И, безусловно, это будет, наверное, процентов на 50-60 по повестке форума. Мы все вопросы принимаем, все обрабатываем и пытаемся изменить ситуацию.
То есть ничего не меняется. Я просто помню эти запросы, что на прошлых выборах, что на позапрошлых выборах они остаются...
Нет, меняется. Ну как же не меняется? Смотрите, вот давайте так. Программа переселения из ветхого аварийного жилья. Вот проблемы есть, но ведь и есть десятки тысяч квадратных метров, введенных в эксплуатацию, и там живут люди. И когда мы говорим о проблеме, просто ОНФ ведь не может, слушайте, у нас критиковать и говорить о проблемах, кому не лень. Таких экспертов да. И СМИ и так далее достаточно. Мы должны картинку объективную показывать, что есть позитивные изменения, но есть и проблемы. И есть граждане, которые, извиняюсь, на форуме поднимаются и президенту говорят спасибо за материнский капитал, спасибо. За переселение ветхого аварийного жилья? Спасибо. И это тоже надо показывать. То есть мы не можем присоединиться к армии критикующей и, значит, рубить там правду-матку, чтобы лишь бы вот ту категорию людей, которые вот питаются этим негативом, их удовлетворить. Это неправильно.
Знаете, когда критическая масса каких-то проблем достигает определенной точки, после этого уже резонно говорить о том, что вся работа в конкретном направлении, она была провальной. Есть ли такие направления?
Считаю, что глобально нет. По каждому направлению есть определенные достижения и в сфере образования, и в сфере здравоохранения, и в том же самом ЖКХ. Но есть грубейшие ошибки. В некоторых случаях есть сознательные такие вот упущения, нарушения, а в некоторых воровство. И это является такой проблемой и задачей дня ОНФ, и с этим мы, естественно, боремся. Но глобально, повторюсь, сказать, что вот здесь мы все провалили, мы находимся, как часто, знаете, пишут, мы находимся на том же месте, где 100 лет назад. Ну, глупость, непрофессионализм и такой популизм.
Хорошо, если рассматривать работу Государственной Думы Российской Федерации как отдельное направление, вот в нынешнем ее составе и созыве, можно ли ее работу назвать успешной? И тогда чего вы ждете или что хотите изменить в следующем созыве?
Безусловно, нет. Ни о какой успешности работы Государственной Думы говорить нельзя.
Провально.
Опять же, нет. Ну, что такое провальное? Вы понимаете, что провальное – это zero, в моем понимании.
Хорошо, вот просто для меня, отдельные... как для журналиста, запомнилось какими-то экстравагантными инициативами, тем, что практически отсутствовала какая бы то ни была дискуссия относительно решения тех или иных проблем, тем, что решения принимались так, как нужно правительству вообще беспрекословно.
Это же естественно. Это, знаете, один из примеров, журналист один сказал, отвечая на вопрос, что вы пишете все время про плохое? Он говорит, а вы когда по поезду идете, вы почему заглядываете в купе?
Так.
Вот. Ну, вам, естественно, запоминается экстравагантное с негативом. Это естественно и нормально. Но Государственная Дума, отдельные депутаты принимали много достаточно законов и вносили изменения, которые, что называется, за народ. Но в целом, я как гражданин, конечно, не удовлетворен работой. Объясню почему. Отдельный пример. Предпринимательство. Малый и средний бизнес. Комитет, который профильный, соответственно, мог сделать гораздо больше. Первое. Законодательная инициатива. Где эти инициативы? Где был комитет, когда повышали страховые взносы для индивидуальных предпринимателей, для бизнеса? Где они были? Они все голосовали одобрям. И это не то, что прощать, не прощать, но это обязательно нужно говорить об этом сейчас. И когда мне там вне эфира говорят, слушайте, ну там, ведь понимаешь, мы договорились, нам сказали, еще кто сказал? Вот там, когда задают вопрос, как вы видите Госдуму следующего созыва, это, конечно, может быть близко к иллюзии, но тем не менее, когда у депутатов реально есть мнение, и оно основано на запросе народа. Поэтому в целом я работу оцениваю неудовлетворительно, но не провальную, но нельзя так говорить. Я знаю депутатов, я могу их называть, которые оппонировали и даже своим коллегам, но тем не менее старались довести принятие важных законов до конца.
То есть, если в общих чертах говорить о том, как вы себе представляете новую Государственную Думу после сентября 2016 года, чем она существенно должна, на ваш взгляд, отличаться от ныне действующей?
Да, это знаете, как у этого у Хаксли «Новый дивный мир», некая модель идеальной Государственной Думы, когда там...
Не идеальный. Вот, да. Вот ключевое просто, что ну точно терпеть нельзя.
Хорошо. Госдума такая, как она должна быть. Ну, первое, что там действительно лидеры общественного мнения. Не случайные люди, которые, так сказать, близки к региональной власти, только их не знает народ, но при этом у них есть какие-то интересы, финансы. А люди, за которыми, опять же, люди и конкретные дела. Это первое. Второе, вы знаете, мы смотрим по некоторым регионам, депутаты Государственной Думы от региона за 5 лет 1, 2, 3, 4 раза были. Ну, это тогда бутафория. Это даже обсуждать это очень сложно, потому что одна из функций депутата Государственной Думы, депутата регионального собрания – это разговор, это общение с своими избирателями. Когда в общественную палату поступают 30 тысяч писем, запросов в течение года, столько же поступает в ОНФ, это о чем говорит? Что вот этот главный элемент коммуникации, интерфейс Госдума, он работает, ну, мягко говоря, со сбоями, а в некоторых ситуациях вообще не работает. Поэтому вот такие люди, которые там два раза заехали, 5 лет, а теперь снова хотят выбраться. Таких, конечно, не должно быть.
Состав вот будет уже другой. Там будут кандидаты по одномандатным округам, половина Государственной Думы. Поэтому, наверное, в этой связи автоматически уже отношение может измениться.
Ну, автоматически ничего не произойдет, потому что у многих глав регионов, у элит, бизнес-элит, политических элит, все равно, конечно, желание сформировать красивую такую конструкцию, которая бы не возбуждала по лишнему поводу. Вот. Но, конечно, к этому надо стремиться. Давайте так. Реформа общественно-политической конструкции, она вот происходит сейчас, и мы ее наблюдаем. Да, первый элемент – это возврат к выборам по одномандатным округам. Значит, придаст это легитимность, открытость там и так далее? Безусловно, да. Будет ли Дума такое, о которой мы говорим? Нет. Наверное, изменения будут, но я не питаю там каких-то иллюзий. Я больше, честно скажу, ориентируюсь на цикл 2021, потому что перезагрузка основных институтов гражданского общества, я про партии не буду говорить, она произошла в последние два года. ОНФ, как движение мощное, эффективное, это последние 2,5-3 года.
То есть ваш ориентир скорее не Дума 2016 года созыва, а Дума 2021 года?
Еще, конечно. Вот сейчас посмотрите, в праймерис «Единой России» более 3000 заявок на предварительное голосование, ну, праймерис, на предварительное голосование. Из них почти 1500 человек беспартийных. 1500 человек. Это огромный плюс «Единой России», хотя и риск, безусловно, потому что они отгребут, простите, много-много негатива. Но плюс в чем? Они создают себе фактически кадровую линейку, они создают резерв. Это раз. Второе, они вовлекают людей в закрытые еще вчера процесс выборов. Потому что кого не спросить, какой будет ответ? Слушайте, что выборы? Там все понятно, где я и где выборы. А сейчас у нас, я могу сказать, достаточно много сильных кандидатов, вот таких беспартийных, которые выиграли выборы в Гордуму, например, Яков Казацкий, Калуга. Угу. Беспартийный, он отработал праймерис, в одни ворота выиграл, ему отдали место. Там Анна Кузнецова, Пенза, беспартийная, она ОНФ, общественную палату представляет, и она создает сейчас конкуренцию. Ей уже поступают звонки, слушай, ты, может быть, там... Или вот сейчас Светлана Денисова, Пермский край, была ко мне, приехала, говорит, на меня выходит, говорит, давай, может быть, ты это снимешь свою кандидатуру, чтобы тут не возбуждать. То есть процесс пошел, говорить себе о том, что именно вот 16-й год Дума будет сформирована из ломов и так далее, ну, наверное, это больше похоже на иллюзию. Хотя я очень этого желаю.
Два пункта вы перечислили, а третий добавлю, если вы не против. Третье – это дает возможности, шансы Единой России все-таки сохранить большинство.
Я не сомневаюсь, что у Единой России будет большинство. Помечу, я никогда не был в партии, ни в Единой России, ни в какой другой. Почему? Два очень мощных хода они сделали вот в самом начале этой всей предвыборной кампании. Первое, мы уже сказали, это праймерис. Не побоялись. И я считаю, что, безусловно, они будут этим ближе к народу, не говоря уже о таких прикладных вещах, как кадровый резерв и так далее. И второе. Я был удивлен, когда увидел состав высшего совета партии «Единая Россия», особенно предпринимательской платформе. Когда я увидел людей, которых я знаю, которым можно, знаете, применить, ранее не привлекался, не был замечен и так далее, которые, на мой взгляд, вообще были антиподами любой политической конструкции, это и Демин, и Млынчик, и Каркунов, и Лазарева, для меня действительно это было удивление, но это было искреннее желание Медведева и актива партии привлечь к работе, в том числе над экономической частью программы, людей, не ангажированных с партией.
Вообще, насколько это хорошо? Ну, говорят, что неплохо бы хотя бы видимость сменяемости периодически показывать.
Вы вот об этом, когда, еще раз повторюсь, высший совет мы посмотрели, ну, особенно меня как предпринимателя в недавнем прошлом, бизнес-платформу, у меня, хотя я...
Но это сменяемость внутри партии.
Это не внутри, это витрина, и она получилась у них, извините, что так и говорю, но она получилась у них классно, она получилась про людей. Она не про тех, кто вот вчера был там, сегодня здесь, но одни и те же декорации. Я считаю, что это ход, безусловно, с большим плюсом партии.
Я напомню нашим слушателям, с нами сегодня сопредседатель Центрального штаба ОНФ, секретарь Общественной палаты Российской Федерации Александр Бричалов, вместе с которым сейчас мы обсуждаем предстоящие выборы в Государственную Думу, с чем пойдет движение ОНФ на эти выборы, кого будет поддерживать, каким Александр Владимирович видит состав Государственной Думы Российской Федерации. Ну и важный момент, который просто подчеркнем для нашей аудитории, что Александр Владимирович больше надеется не на эту Думу, а на ту Думу, которая будет только в 2021 году. Момент немаловажный. Давайте один звонок сейчас примем, после этого расстанемся на время информационного блока. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, вы в эфире,
очень,
пожалуйста.
Очень интересная передача. И вот ассоциации у меня тут же возникают с Нургалиевым после реформы, когда он сказал, все нарушения милиции остались позади, и со Светой из Иванова мы стали более лучше одеваться.
Так.
А вообще, вот товарищи, это... Значит, языком, значит, хорошо бы искусственный снег делать на трассах, где нет снега. Ну, замечательно все.
То есть все хорошо и все, добавить нечего. Ну, ладно. Есть возможность прокомментировать уже после информационного выпуска. Сейчас 15:30 новости.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Александр Причалов, сопредседатель Центрального штаба ОНФ, секретарь Общественной палаты Российской Федерации. Сейчас короткий комментарий по поводу звонка, который был до информационного выпуска. Почему вы так хорошо говорите, как будто бы плохих вещей не замечаете? Это я переформулировал тезисы нашего слушателя.
Если вопрос так звучал, ну, во-первых, спасибо за вопрос, ну, а во-вторых, ну, хотя бы немного времени уделите изучению того, что Общероссийский народный фронт делает и на сайте, и в публикациях. Ну, там, по-моему, исчерпывающие ответы на все такие вопросы. Ну, а проблемы, ну, не бывает же идеального, да, идеальной ситуации, когда проблем не будет. когда замерзают люди на дороге, это беда, и, конечно, нужно, чтобы те, кто виновны в этом, понесли наказание. Но говорить о том, что, знаете, у нас много экспертов, которые вот так на диване, перед телевизором или перед радио дают такие оценки. Но я считаю, что они не объективны. Повторюсь, вся информация, она открыта, публична. Смотрите.
Вообще, есть ощущение, в том числе и у наших слушателей, судя по комментариям, которые поступают, что ОНФ как будто бы пытается приватизировать понятие политической ответственности. То есть не люди решают, должен человек уйти в отставку или нет, а люди через призму ОНФ. То есть как вы решите, так и будет. Как вы будете настаивать на отставке, значит, должен уйти. Не будете, значит, ну, пусть что поработает.
Ну, это такая новая интерпретация. Мне очень интересно, но, понимаете, все то, что делает Общероссийский народный фронт, это вся повестка, она формируется людьми, абсолютно. То есть вот, вот нет ни одной ситуации, когда, там, не знаю, Тимофеев, Обречалов, наши коллеги собрались, а давайте-ка мы вот сейчас пройдемся по такой-то региону, по этому губернатору или по такой-то теме. Исключено. Вот можно сделать день открытых дверей в плане посмотреть материалы, которые к нам поступают. Особые экономические зоны, активисты. Иркутская область, Байкал, Бурятия, проблемы с переводом земель, экология, активисты. Любые темы, мало того, на, когда к нам претензии, что вот мы там чего-то решаем, ну, посмотрите все наши форумы. Опять же, 27 ноября, проект «За честные закупки». Там из 29 активистов только четверо, которые входят в региональные штабы. Остальные это простые люди, граждане. Абсолютно мы можем дать их контакты, фамилии, имена. Связывайтесь с ними, чем они занимаются в реальной жизни. Они не получают деньги от нас. Поэтому здесь, если говорить про монополию и решение, то это люди. Они там некой критической массой своих обращений, ну как вот по Сахалину было.
Да они у нас мы в Москве, давайте.
Лидировали с огромным отрывом. А в Москве то же самое.
Платные парковки. Сколько недовольны?
Послушайте, но не бывает же так. И движение, оно не обладает такой там волшебной кнопкой, да, нажал, и чиновник вот видите, куда-то исчез.
С одной стороны, возмущение граждан, а с другой стороны, вы все-таки рассматриваете с несколько другой стороны. Так. Не то, что граждане жалуются на платные парковки, а есть в этом рациональное зерно или нет? Только после этого вы носите свой вердикт.
Безусловно, мы так и должны делать, потому что, извините, у нас столько обращений, когда, знаете, одна бизнес-группа заряжает юристов, активистов, общественников, они рассказывают про те или иные нарушения и так далее. Когда вникаем, а нарушения нет. Поэтому, знаете, здесь черное и белое делить невозможно. У нас есть необъективные какие-то оценки и претензии со стороны граждан, их тоже много. А и есть, соответственно, такая же ситуация со стороны чиновников. И наша задача, и для этого у нас есть и эксперты, и, значит, активисты, эксперты, разобраться в этой ситуации, дать объективную оценку. И мы ее даем.
Хорошо, я предлагаю двигаться дальше. У нас еще есть несколько тем, которые хотели бы затронуть вместе с вами. Алексей Леонидович Кудрин заявил о том, что он... Ну, как это, если, скажем, упростить, будет заниматься разработкой экономической стратегии для Российской Федерации на наше ближайшее будущее. ОНФ поддерживает Алексея Леонидовича или нет?
В повестке Общероссийского народного фронта этого вопроса нет.
Иначе спрошу. Поговаривают, так, что его нынешняя должность, скорее всего, реанимирует его на политическом Олимпе. И не исключено, что Алексей Леонидович рассматривает в качестве возможного будущего премьер-министра Российской Федерации.
Ну, это компетенция точно и не Общероссийского народного фронта, а президента России, в первую очередь, и Государственной Думы. Поэтому как решат, так и решат. Повторюсь, в повестке Общероссийского народного фронта этой темы нет, потому что она, ну, если говорить откровенно, она не совсем вот напрямую связана с протекает крыша у вас в доме или нет, есть у вас ликвидирован ФАП или нет и так далее. Это если простым
масштабные
языком.
Масштабные темы вы не берете?
Да, берем мы масштабные темы. Я же уже называл акционерное общество особой экономической зоны. 119 миллиардов рублей, которые потрачены. Здесь другого масштаба и другая тема.
Да, но это есть кадровое решение. Есть же стратегии, например. Да. Вам больше, может быть, политика или стратегия Глазева симпатична, или вам больше симпатична
у меня есть
стратегия Кудрина.
У меня есть мнение мое как гражданина, и есть, безусловно, позиция Общероссийского народного фронта. Начнем с позиции ОНФ. Мы при решении обсуждения той или иной проблемы привлекаем всех экспертов. И Глазьева, и Кудрина, и Грефа, и многих-многих других. И это абсолютно правильно, потому что нужны разные точки зрения на один и тот же вопрос. Моя личная позиция, я считаю, что если оценивать по эффективности, кто лучше, кто хуже, как предприниматель, у меня связаны такие больше позитивные изменения с Германом Грефом, когда он возглавлял Министерство экономического развития и торговли. Его команда действительно многое сделала для развития малого бизнеса. Это моя личная оценка. При этом я не собираюсь там спорить с Песковым или кто об этом сказал. И допускаю, да, что Кудрин, ну, безусловно, он профессионал. Тут спорить нечем. Безусловно, ту позицию, которую он занимал в те годы, а я напомню, если я не ошибаюсь, то 2001 год – это стоимость нефти где-то там 18-20, может быть, долларов за баррель. И зависимость от МВФ и так далее, и так далее. Долг внешний – это были непростые времена. И то, что у нас к кризису появился стабфонд, который на две составляющие делился, это тоже, наверное, заслуга. Но я сталкивался с работой министра финансов Кудрина тех лет как предприниматель. И здесь я помню, с каким скрипом проходили реформы, которые предлагал Греф. И я не могу разделить...
Потому что они требовали денег. Задача Кудрина не дать денег. Ну а что это такое?
Вот на мой взгляд, я имею свою точку зрения на это, на мой взгляд, министр финансов – это не казначей. Это вот не, знаете, хотя, еще раз говорю, он, наверное, в своем смысле, в своей части был прав. Но у меня позиция, как у предпринимателя, в то время, когда был бурный рост, особенно на наши главные экспортные товары, можно было, конечно же, больше провести реформ, особенно в отношении малого и среднего бизнеса. Но, повторюсь, наверное, оценка, она вполне справедливая. И при этом, будет ли он председателем правительства или кем-то еще, ну вот, честно, вот в моей нынешней позиции, чем я занимаюсь, это не самая главная, значит, мысль, там, забота и проблема. А не самый плохой, так сказать, вариант, но, повторюсь, те решения, которые президент принимает, они эффективны, они актуальны, они за народ. Если он так решит, ради бога. Но я думаю, что это опять на уровне вот таких интересных слухов, чтобы подогреть такое информационное поле. Кудрин – это всегда фигура, которая интересна. Вот, и, конечно, новость точно будет в топе.
Хорошо, а Верон, так подписывается наш слушатель, мгновенно заинтересовался механизмом принятия решений. Ну, вот, например, а как происходит формирование позиции ОНФ? Голосование, стачка?
Голосование, стачка, классно. А вчера буквально заставился центральный штаб Общероссийского народного фронта, где мы приняли решение по ключевым вопросам. Первое – проведение форума в Йошкар-Оле 24-25 числа. Это, безусловно, голосование. Второе – отдельные проекты или результаты работы рабочих групп, мониторинговых центров также выносятся на центральный штаб, и там принимаются решения, удовлетворительно или нет, какие замечания, что нужно новое сделать. Вот вчера Александр Васильев, депутат Государственной Думы, представил классный, совершенно очень вкусный отчет, очень информативный по российским дорогам. 60 с лишним тысяч километров они проехали, все зафиксировали, значит, прикрутили это к цене за ремонта за квадратный метр, к цене дороги и так далее, и так далее. Вот вынесли на центральный штаб и приняли, что информация, она... И работа проделана была классная, мы готовы эту информацию делиться с обществом. Поэтому... Это по ключевым вопросам. По текущим вопросам никаких стачек, голосований, конечно же, нет. У нас есть, допустим, мониторинговый центр по проблеме экологии и защиты леса. регламент и порядок работы, он утвержден, он всем понятен. Никогда в одном лице кто-либо, эксперт, либо руководитель группы, не принимает решения. То есть это всегда экспертная работа, это всегда разные мнения, и то, что выходит уже на перку, обязательно подкрепляется, значит, либо правоустанавливающими документами, либо документами официальными с различных источников.
То есть пока такого рода вопросы даже не выносятся на обсуждение?
Ну, их огромное количество, конечно, иначе бы мы были самыми первыми бюрократами в стране, если бы мы каждый вопрос согласовывали через центральный штаб, либо через какие-то специальные контрольные органы.
Вас называют путинскими опричниками. Вам это льстит, интересуется 692-й?
Нет, не интересует совершенно, как нас называют. Есть главное критерий – это результат. Вот когда справедливость восторжествовала, я надеюсь, восторжествует, например, вот в медиафоруме, значит, жители маленького городка, извините, забыл название, возмущались, потому что был убит журналист, 74-летний, бывшим мэром этого города. И мэр города получил, по-моему, 2 года ограничения свободы. Вот про генпрокуратуру...
Он был причастен к этому убийству?
Он убил. А. Это доказано. И вот, значит, генпрокуратура этим уже занялась. Я думаю, надеюсь, это будет объективное впоследствии решение. А вот это результат. А как нас называют, ну, это уже дело десятое. Чем больше будет людей, для которым мы помогли, чем больше будет конкретных изменений в законодательстве, опять же, для людей, тем лучше. Ну, а знаете, если посмотреть мои соцсети, как там только не называют, ну, на здоровье. Не льстит и не раздражает.
Нет. Вот сразу хотелось уточнить, вообще вот в этом понятии опричнин, видите ли вы что-то плохое, или у вас, наоборот, возникает периодическое желание, не знаю, на капот автомобиля прикрепить собачью голову, метлу и помчаться вычищать зло из Российской Федерации?
Нет, ни в коем случае. Мы, первое, не за процесс как таковой, а за результат. Второе, результат там не может быть у нас посадка или увольнение губернатора и так далее. Результат – это экономия бюджетных средств. Результат – это в населенном пункте, где необходим ФАП, он должен там быть. Вот простым языком. Все остальное, куда-то там мчаться, слушайте, ну, она, жизнь не такая длинная, чтобы увлекаться процессом, значит, вот этих вот бутафорий и, значит, лелеять себя тем, что тебя так называют, ой, как круто. Ну, конечно, это не про это.
Хорошо, давайте будем потихонечку подключать нашу аудиторию. Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, смс плюс 7925-888-88-94-8. Наш телеграм также к этому номеру прикреплен, я имею в виду вот к смс-порталу. Ну и потихонечку начну. Почему ОНФ поддержал Путина в вопросе Российской гвардии, интересуется Санчиксон.
Я не совсем понимаю, что Российская гвардия, национальная,
нацгвардии, да.
Национальная гвардия. Ну, во-первых, не ОНФ, а отдельные конкретные люди, ну, потому что люди поддержали, потому что считают, что решение президента, и конкретно это, оно продиктовано и ситуацией, и будет полезно для страны, поэтому что тут такого? Вот. Поддержали, да.
7373948, да, здравствуйте.
У меня вопрос.
Пожалуйста.
Здравствуйте.
Вот такая дилемка у меня. Есть законодательство, по которому расписано, кто чего платит за проживание в квартире. Значит, по счетчикам, значит, платят по счетчикам, а не по счетчикам, значит, по какому-то общедомовому там тарифу, графику. Значит, беда в том, что дети маленькие, поэтому... не по счетчику, платят, как и взрослые. То есть расход воды, газа, энергии на них пишется такой же, как и на взрослого человека. Когда один ребятеночек, ничего, а когда их 5-6 и так далее, то это уже существенно. Вот хотелось бы, чтобы поправили эту ерунду в законодательстве.
Спасибо, принимается. Где справедливость?
Спасибо за вопрос. Я, к сожалению, не смогу вам вот как эксперт ответить. Я понимаю, о чем идет речь. Если у вас установлен счетчик, то вы платите ровно настолько, насколько, значит, там вода утекла и так далее, и так далее. Если нет, то общая сумма пропорционально делится, насколько я понимаю, в вашем случае, на количество прописанных или проживающих, как-то так. Давайте так, у нас все контакты, значит, ОНФ есть на сайте. Со ссылкой напишите, что вот говорит Москва, и мы конкретно с вами этот эпизод разберем. Действительно, может быть, нужно внести какие-то коррективы. Но вот прямо сейчас не готов ответить на этот вопрос. Ну, я вот как гражданин, да, как вот человек, я так понимаю, что вот вы, наверное, больше правы, чем не правы.
Сразу несколько слушателей были впечатлены вчерашними цифрами о том, во сколько бюджету Российской Федерации обходится содержание мавзолея Ленина, ну и непосредственно тело Владимира Ильича. Не пора ли, интересуются граждане?
Всегда в таких ситуациях надо учитывать, что есть люди, которые за, есть люди, которые против, есть люди, для которых...
Но вы можете инициировать референдум.
Общероссийский народный фронт. Ну, у нас, опять же, у нас нет такой повестки, и к нам не обращаются люди, давайте вот референдум и так далее. Я уверен, это прерогатива исключительно, наверное, президента. Вот. Поэтому, когда вот такие вопросы выносятся и пытаются принимать по ним решения, надо учитывать мнение всех.
Ну вот как раз референдум для того и создается или организуется ровно для того, чтобы уже раз и навсегда ответить на тот вопрос, который сегодня интересует граждан, и все, снять его с повестки.
Нет. Если такой вопрос будет поставлен, ну, будем тогда инициировать референдум.
Но, кто должен
поставить? Я еще раз говорю, что я знаю, что там по этой теме высказывались какие-то депутаты, не знаю точно, кто, пожалуйста, Государственная Дума может каким-то образом этот вопрос поставить, у них есть такое право. Это первое. Далее, ну, как я уже сказал, это в прерогативе и в компетенции президента. Будет он это делать или нет, я не знаю, но я думаю, что Общероссийский народный фронт этот вопрос ставить себе в топ вот приоритетах не будет точно, потому что, ну, простите, придумывать, значит, тему. Вот она у нас, понимаете, если по ЖКХ у нас сотни обращений ежедневно, вот и сейчас был звонок, в том числе про это, то про того, как увековечить там, про Владимира Ильича, ну, у нас такого вопроса нет.
Скажите, как вступить в ОНФ, как помочь ОНФ? Спасибо, это 568-й пишет. Я продолжу, если позволите, этот вопрос. Можно ли гражданам Российской Федерации рассматривать Общероссийский народный фронт как некий социальный лифт?
Так и есть. Абсолютно именно так. Давайте отвечу на вопрос.
Давайте.
И слушателя. Первое. У нас нет, что называется, такого формализованного процесса учета, вот сколько у нас количества людей вошло в Общероссийский народный фронт. А у нас нет корочек и удостоверений. Это важно, потому что мы больше ориентируемся на сторонников. Их десятки тысяч. И, безусловно, самые активные люди периодически появляются на наших площадках, мы их поддерживаем, начиная от общественно-политической конструкции, депутаты муниципалитетов, региональной и думы, заканчивая тем, что привлекаем их постоянно в качестве экспертов к нашей работе. Поэтому, если вы, у вас есть информация, которую вы можете поделиться, она будет для нас полезна, или вы эксперт, пишите на сайт, мы будем вас привлекать, и вы уже являетесь сторонником, участником Общероссийского народного фронта.
Проверьте, пожалуйста, эффективность расходов бюджета Москвы на замену асфальта плиткой. Это 004 пишет.
Проверим, спасибо. Вот таких сообщений очень много.
О!
Да, и у нас есть, безусловно, сюжеты, по которым мы обращаемся и соответствующий департамент, и к мэру города. Но я вам скажу, вот рядом с общественной палатой поменяли наконец-то асфальт на плитку, я скажу, что это большое дело, потому что асфальт, в том состоянии, в котором он был, там положили через полгода уже деревья там прорастают, трещит. Ну, в общем, есть, опять же, в этом и плюс, и минус. Я не защищаю там мэра и то, что они делают, у нас очень много к ним претензий. Вот, приняли вопрос, будем отрабатывать.
То есть рассмотрение еще только предстоит. Ну что же, время нашей программы подходит к концу. С нами сегодня был сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, секретарь Общественной палаты Российской Федерации Александр Бричалов. Спасибо, Александр Владимирович, приходите еще.
Спасибо, обязательно.
Ну знаешь, такие ребята, пиджаки.